Наталья Королева, дочь Тиона, книга 2. Меньше чем пистайл, равно больше чем глава. Пролог. Март 415 года, Александрия. Она стояла на плоской крыше музея, вдыхая соленый воздух Средиземного моря, смешанный с пылью улиц и дымом жертвенных костров. Ветер дул с востока, сухой и колючий. Он приносил запах нагретого камня, верблюжьей шерсти и благовоний из храма Сераписа. Гепатия подняла глаза к небу, безоблачному, пронзительно голубому, такому чистому, что казалось, если долго смотреть, увидишь вращение сфер, и в этот миг пришло предчувствие. Оно возникло не в голове, не в груди. Оно родилось где-то под ребрами, с левой стороны, там, где, по словам Платона, находится вместилище души. Тонкий, как паутина, холодок пополз вверх по позвоночнику, заставив мышцы спины сократиться. Гепатия невольно выпрямилась сильнее, жест, который ее ученики называли знаком истины. Не страх. Страха Гепатия не знала уже 20 лет, с тех пор, как превзошла своего отца Тиона в искусстве вычисления небесных сфер. Она помнила тот день. Отец, седовласый, с вечно воспаленными от работы глазами и твердый, как мрамор, рукой, положил ладонь ей на плечо и сказал при всех: «Ты видишь дальше, чем я. Отныне ты – астроном Александрии». Ей было тогда всего 20, но в ее взгляде уже жила та странная глубина, которая заставляла мужчин, философов, магов и правителей опускать глаза. С тех пор страх покинул ее сердце, оставив место лишь любопытству и жадной, почти болезненной жажде познания. Она не боялась ни смерти, ни богов, ни толпы. Но сейчас словно кто-то, невидимый, провел острым резцом вдоль ее позвоночника, отделяя душу от тела. Ощущение было столь острым, столь физическим, что Гепатия невольно схватилась за край парапета. Камень под ее пальцами, известняк, тесанный еще при Птолемеях, хранивший тепло целого дня, был обжигающе теплым. Но ее пробирала дрожь. Мелкая, сухая, как песок в час сиропка. Она зажмурилась на мгновение. Когда открыла глаза, мир не изменился. Внизу по-прежнему шумел город. Великий. Проклятый. Умирающий. Глава 1. Александрия в марте 415 года была похожа на больного, у которого легкие еще дышат, но сердце уже отказало. С высоты крыши музея, этого последнего бастиона разума, Гепатия видела город, словно перед ней развернулась живая картина распада великой эпохи. На западе. Там, где закатное солнце золотило колонны Серапеума, жрецы старого культа еще приносили тайные жертвы. Сейчас, в предвечерний час, Гепатия точно знала, они там. 14 мужчин в льняных одеждах, с бритыми головами и накрашенными сурьмой глазами. Они шептали древние заклинания на языке, которого не понимали уже 3 поколения. Их бог, Серапис, был мертв, но они отказывались это признать. Каждую ночь они зажигали светильники перед его статуей, каждое утро находили масло нетронутым. Гепатия помнила, как отец рассказывал ей о силе веры. Даже когда сама вера угасает, ее отблеск еще долго мерцает в сердцах тех, кто не готов отпустить прошлое. На севере. Море. Темное, маслянистое, с белыми барашками волн. Там за горизонтом лежал Рим, теперь уже христианский, лицемерный и жестокий. Оттуда пришли законы, запрещающие учить науку. Оттуда же пришли и те, кто называл себя параваланами, монахами-разрушителями, слугами нового бога, для которого знание было грехом. Они считали, что мудрость древних – это соблазн, а стремление к познанию – гордыня, ведущая душу в ад. На востоке. Площадь Парикбалон. Гепатия не смотрела туда, она и так знала, что увидит. Толпа. Черные рясы. Горящие фанатичным огнем глаза людей, которые ничего не читали, кроме Писания, и ничего не умели, кроме ненависти. Они выкрикивали проклятия в адрес языческой ведьмы, ее, Гепатии, дочери Тиона, последнего астронома Александрии. Их голоса доносились даже сюда, на высоту 30 локтей, гул, в котором она отчетливо различала одно слово «Магия». «Они не знают, что называется магией», – прошептала Гипатия в пустоту. «Для них даже таблица умножения – колдовство». Рядом никто не стоял, но она привыкла говорить вслух. Аристотель утверждал, что мысль, облеченная в слово, становится острее. Гипатия верила Аристотелю. Она отвернулась от города. Крыша музея была ее убежищем. Здесь, среди астрономических инструментов, армиллярных сфер, гноманов и медных астролябий с тончайшей гравировкой, она чувствовала себя в безопасности. Но только не сегодня. Предчувствие не уходило. Оно лишь меняло форму, то сжималось в тугой комок под ребрами, то растекалось по телу ледяными ручейками.